Мара, я у отряда АТ. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе» у отряда АТ на приеме.
Солидно, Володь, солидно, привет.
Еще добрый. Так, ну ладно, наверное, еще кто подойдет, тогда, надеюсь, обозначится. Спасибо всем, кто подошел. Сегодня погода нелетная. Наверное, сегодня нас народу меньше, из-за того, как не очень есть погода. Сегодня наш последний квадратный стол или круглый стол перед праздником 12 апреля. Вот он, получается, посвящен 12 апреля, 60 лет первого полета космонавта впервые в мире Юрия Алексеевича Гагарина на корабле «Восток». И вот я решил сегодня вам преподнести такие, значит, вот рассказ маленький. Это 57-й год, это у нас искусственный спутник Земли. Затем у нас ракета Р-7, конструкция первого ракетоносителя и успешного ракетоносителя. Впоследствии уже была модификация, ну, в общем-то, той конструкции, которая была сделана в свое время Сергеем Павловичем Королем, она до сих пор функционирует, сама компоновка. И это значит, вот, спутник, потом Р-7 и немножко самой ракете «Восток», где летал Юрий Алексеевич Гагарин. Вот такие вот три темы маленькие. Ну, постараюсь тут с цифрами, чтобы как-то это дело... Ну, если кому-то будет интересно, то можно, я надеюсь, найти что-нибудь в интернете. Ну, соответственно, покопаться. Ну, и посмотреть данные. Ну, насколько они будут, по-разному пишут везде. Так что выбирать и фильтровать. Вот такая тема. Я сейчас вам запрошу, если нет, тогда начнем. Я у отряда Т, квадратный стол, всем прием. Нет. Ладно. Значит, такими силами. Значит, спутник первый был запущен в 1957 году. Выйден на орбиту ракет-носителем Р-7 с космодрома Байконур. Космический аппарат назывался он ПС-1. Расшифровывался очень просто, назывался «Простейший спутник-1». Представлял собой диаметр шар 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штыревыми антеннами для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта «Простейший спутник» и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн был выведен на эллиптическую орбиту высотой в апогее, это максимальная орбита, 947 километров, а перигея минимальная 288. На 315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от второй степени ракеты-носителя и сразу же позывные услышали весь мир. Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Это примерно около 60 миллионов километров. А его радиопередатчики работали в течение 3 недель после старта. Из-за трения в верхних слоях атмосферы вскоре спутник потерял скорость, вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. Задачи, ставившиеся для спутника ПС, но не для него, конечно, а в разработку данного спутника. Это исследование прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника, экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника и исследование условий работы аппаратуры. Вот такие задачи ставились, что можно было услышать за счет периода работы спутника. Значит, конструкция. На верхней полуоболочке вверху располагались крест-накрест две уголковые вибраторные антенны, обращенные назад, и каждая состояла из двух плеч. Длиной УКВ антенна состояла 2,4 метра, и по две антенны 2,8 – это КВ антенны. Угол между плечами этих антенн в паре составлял 70 градусов – смотрите, разворачивались на требуемый угол пружинами. Механизм после отделения спутника от ракет-носителя, они автоматически за счет пружин раскрывались. Но вот такая антенна обеспечивала близкое, равномерное излучение по всем направлениям, что требовалось для устойчивого радиоприема. На фотографии вы видите, 4 как раз этих антенки, они назад и под углом вот 70 градусов. Значит, радиопередающее устройство называлось «Спутник-1». Это радиостанция системы D200. Излучала в двух радиочастотных диапазонах. Это 20,005 МГц, и вторая частота была 40,002 МГц. Поочередно они, посылка сигнала одним передатчиком соответствовала пауза другого, то бишь один работает, второй молчит, потом второй работает, первый молчит. Переключение с периодичностью несколько десятков доли секунды осуществлялось обыкновенным электромеханическим реле. Диапазоны частот передатчиков простейшего спутника были выбраны так, чтобы сигналы со спутника могли принимать радиолюбители без модернизации своей аппаратуры. Для питания передатчиков реле и вентилятора использовался набор серебряно-цинковых аккумуляторов. Это накальная батарея 5 элементов системы SCD70, это 140 ампер-часов, 7,5 вольт, и анодная батарея 86 элементов серии SCD 18, 30 ампер-часов, 140 вольт. Непрерывная работа передатчиков продолжалась, повторю, в течение 3 недель 21 день. Эти батареи составляли около 60% массы спутника, окружая расположенный вдоль оси передатчика конструкции в виде таких восьмигранных, ну, таких гаечки побольше. Но более 10 килограмм в массе спутника приходилось на благородный металл, это серебро, содержащихся в аккумуляторах. Вот такая вот, повторюсь, 60% от общей массы спутника. Я у Атриэтэнь, Многокосмосе, Владимир. Необходимость в тяжелых источниках питания была вызвана, во-первых, применением ламповых, а не транзисторных передатчиков, что в свою очередь было обосновано соображениями надежности работы при возможной температуре на борту, которая могла бы превысить больше плюс 50 градусов Цельсия. А во-вторых, относительно большой выходной мощности передатчиков, рассчитанных на радиолюбительский прием, для приема сигналов профессиональными радиостанциями достаточно было бы, наверное, в 100 раз меньше мощности. Но так как, повторюсь, радиолюбители, значит, мощность передатчика составляла 1 Вт. Энергопотребление каждой из двух передатчиков, тот именно, составляло 7 Вт, и, значит, выходная мощность 1, а вот, мощность каждого. Это вот по спутникам. Я у Атрея, это немного в космосе, Владимир. Это по ФС-1, простейший спутник-1. Следующее – это работа ракет-носителя Р-7. Это конструкция нашего первого носителя ракет-носителя, который вывел данный спутник, а впоследствии первого космонавта на планете. 13 февраля 1953 года вышло первое постановление, обязующее начать разработку двухступенчатой межконтинентальной ракеты баллистической с дальностью от 7 до 8 тысяч километров. 30 января 1956 года правительством подписано постановление о создании и выводе на орбиту в период 57-58 годов объект D, так называемый. Это спутник массой от 1000 до 1400 килограмм, несущий массу, полезную нагрузку и научную аппаратуру весом от 200 до 300 килограмм. Первая ракета Р-7 под номером МН-15 была доставлена на техническую позицию полигона Байконур в начале 1957 марта месяца. Я у Атриэтэнь, Многокосмосе, Владимир. Сам пуск состоялся 15 мая в 19 часов по местному времени. Старт прошел нормально, но на 98-й секунде полета произошел сбой в работе одного из боковых двигателей. Еще через 5 секунд все двигатели автоматически отключились, и ракета упала в 300 километров от старта. Ну, причиной аварии была возникновение пожара в результате разгерметизации топливной коммуникации высокого давления. Ракета Р-7 была подготовлена с учетом полученного опыта предыдущий, но запустить ее не удалось. И 10-11 июля 1957 года делались многократные попытки запуска, но впоследствии опять сработала штатная защита, автоматика, запуска не получилось. Выяснилось, что причиной была неправильная установка клапанов азотной продувки и замерзание главного кислородного клапана. 12 июля пуск ракеты Р-7 номер М-1-7 снова произошел неудачно. Эта ракета пролетела всего 7 километров, упала. Причина этого раза стала замыкание на корпус в одном из приборных отсеков системы управления. Ну, в результате чего прошла ложная команда на рулевые двигатели, и ракета значительно отклонилась от курса, соответственно, была автоматически ликвидирована. Вот, наконец, 12 августа 1957 года осуществился успешный запуск ракеты Р-7. В пятницу 4 октября в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени, 19 часов 28 минут 34 секунды по Гринвичу был совершен успешный запуск. Через 295 секунд после старта, значит, спутник ПС-1 и центральный блок вместе с ракетой, как я говорил, 270 тонн были выведены на эллиптическую орбиту, и через 314,5 секунд данный спутник вышел на орбиту, и, соответственно, частоте, о которой я говорил, у нас такая пик-пик стал делать. Это вот по ракете-носителю, который запускал этот первый спутник. Сама Р-7, так называемая «семерка», как ее звали, это двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью массой 3 тонны и дальностью полета до 8000 километров. Первая межконтинентальная баллистическая ракета в мире, прошедшее успешное испытание и доставившее так называемый полезный груз на межконтинентальную дальность. Это 21, вот это вот, на 8 тысяч километров состоялось вот в 1957 году. Модификация ракеты Р-7А, вторая модификация, уже с увеличенной дальности до 11 тысяч километров состоялась на космодроме. И после этого целое семейство ракет-носителей среднего класса, внесших большой вклад в освоение космоса, вот за счет вот этих вот модификаций этих ракет. Ну, еще раз повторюсь, на Р-7 начинался первый космический полет Юрия Алексеевича Гагарина. Теперь немножко конструкции. Я у Атрея Т, немного о космосе, Владимир. Р-7 разработана УКБ-1 под руководством главного конструктора Сергея Павловича Королева. Она была спроектирована по пакетной схеме. Первая ступень состоит из 4 боковых блоков, каждая длиной 19 метров и наибольшим диаметром 3 метра. Они располагались симметрично вокруг центрального блока. Конструкция боковых блоков была одинакова. На всех блоках стоял жидкостно-ракетный двигатель серии РД-107. Двигатель был выполнен по открытой схеме и состоял из 6 камер сгорания. При этом 2 из них камеры использовались как рулевые. Этот двигатель развивал тягу 78 тонн у земли. То бишь, вот 8 работает, 2 из них управляют движением ракеты. Вторая ступень, это так называемый центральный блок. Ракета состоял из приборного отсека, баков для окисления горючего, силового кольца и хвостового отсека, маршевые двигатели и 4 ступени рулевых агрегатов. Вот на ней устанавливался двигатель на второй ступени РД-108, аналогичной конструкции РД-107, но имевший 4 рулевых камеры, там 2, здесь 4. Они развивали тягу 71 тонна у земли, включая одновременно с первой ступенью на старте, и работали, соответственно, дольше, чем двигатели первой ступени. Соответственно, запуск всех двигателей обеих ступеней на старте осуществлялся по причине того, что во время у разработчиков ракеты не было уверенности в возможности надежного зажигания двигателей второй ступени на большей высоте. В общем, сразу включалась масса, поднималась, а включать их постепенно не получалось. Поэтому решили все сразу в первую, вторую ступень сразу включить. С аналогичной проблемой в свое время столкнулись и американские ракетостроители, создавая в свое время межбаллистическую ракету «Антарес». То есть не «Антарес», а «Атлас». Вот все двигатели использовали двухкамерные топлива, окислители — это жидкий кислород, горючий — керосин. Для привода турбонасосных агрегатов ракетных двигателей применялся горячий газ, образующийся в газогенераторе при катализации, в момент катализации и разложения перекиси водорода, а для надул баков сжатый воздух. Ну, сами понимаете, что там надо как-то двигать, поэтому, значит, ну, конструкция такая: шар, значит, мембрана, подается, значит, газ, он начинает давить на мембрану, мембрана выталкивает, и, соответственно, из этой колбы уходит дальше в топливный отсек. Это все дело вот прогоняется по топливной системе. Вот примерно такая конструкция. Для достижения, в общем-то, необходимой дальности полета установили автоматическую систему регулировки, регулирования режимов работы двигателей и систему синхронного опорожнения баков, так называемая СОБ-система, что позволило сократить гарантийный запас топлива. Конструктивно так называемая компоновочная схема с ракеты Р-7 обеспечила запуск всех двигателей при старте, в том числе и управление первой ступени блоком дистанционного управления. Вот. С помощью специальных первозажигательных устройств вот отделение осуществлялось за счет этих дополнительных блоков. За счет пиропатронов они отстреливались и уходили в бок. Марсовые двигатели ракеты имели для своего времени это высокие энергетические и массовые характеристики, а также высокую надежность. 57-й год, только начало. У Р-7 была комбинированная система управления, автономная подсистема обеспечения углового стабилизации и стабилизации центра масс на активном участке траектории. Ну, в курсе, значит, что есть центр, а существует так называемый центр масс. Вот. Эта система уже в то время уже была автоматическая. По-простому автомат определял, как правильно лететь ракеты. Ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз, ни далее. Радиотехническая подсистема осуществляла коррекцию бокового движения ракеты, а в конце активного участка траектории и выдачу команды на выключение двигателей. Это вот радиотехнический по радиоканалу. Использованными органами системы управления также были поворотные камеры рулевых двигателей и воздушные рули. Все шло по радиоуправлению. А вот для коррекции были еще построены два пункта управления, значит, внизу, основной и, так называемый, зеркальный. Удаление от места посадки старта 276 километров от стартовой позиции и на 552 километра друг от друга. Измерение параметров эти станции осуществляли движение ракеты Р-7, и через них осуществлялась передача команд управления ракеты, осуществлялись импульсные многократные линии связи. Значит, данная система работала в 3-сантиметровом диапазоне, соответственно, кодированными сигналами. Вот, что еще? После запуска, это уже в 1960 году было постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР. Эта ракета Р-7 была принята на вооружение. Это вот с 1957 года, в 1960 она уже идет на вооружение официально вооруженные силы. Это по ракете Р-7. Ну, что еще? В процессе эксплуатации в качестве ракет-носителя выявились и недостатки, и приходилось делать модернизацию для повышения выводной полезной нагрузки, надежностью, увеличения, значит, спектра разрешаемых ей задач и так далее, и так далее. В общем, ракета получилась очень удачной. Теперь «Восток-1». Это корабль, на котором летел Юрий Алексеевич Гагарин. Космический корабль – это из серии «Восток». Первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту. На корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полет в космическое пространство. Старт корабля состоялся с космодрома Байконур 9 часов 7 минут московского времени, 6 часов 7 минут 00 секунд по UTC. Корабль выплыл один оборот вокруг Земли и совершил посадку в 10 часов 55 минут по UTC 7 часов 55 минут в районе деревни Смеловка. Это Саратовской области. Я у Атрея Т, немного в космосе, Владимир. Вот с учетом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты. Это люди абсолютного здоровья. Выбирались очень долго из больших количества людей, но вот выбрали только несколько человек. Это абсолютно здоровые люди, профессионально подготовленные, брали летчиков-истребителей только. Дисциплинированные, возраст около 30 лет, рост не более 170 сантиметров, вес 68-70 килограмм. Задача полета человека в первый космический полет. Выполнит одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180-230 километров, продолжительностью 1 час 30 минут, с посадкой в заданном районе. Цель полета – это проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, проверить связь с кораблем, корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта. Это задачи полета. Масса аппарата составляла 4725 тонны. Диаметр герметичного корпуса данного корабля «Восток» составлял 2,2 метра. Длина без антенн составляла 4,4 метра. Максимальный диаметр аппарата составлял 2,43 метра. Вот такой был размер. Все уже, что было на корабле. Я у АТ, немного космоса, Владимир. Еще никто не подошел?
ОБ-3АОХ, слушаю вас.
Так, ОБ-3АОХ, правильно, да?
ОБ-3АУХ, Ульяна.
Прошу прощения, Ульяна, знак. Имя, пожалуйста.
Костя Константин, сейчас в автомобиле. Прием.
Автомобиль, а КТХ ваш штатный?
Мой штатный КТХ, Коломенское метро, Москва.
Принято. Спасибо, Константин, за подход. Так, значит, оснащение системы корабля. Что он имел, «Восток-1»? По тем временам и по тем перешам это уже аппаратура очень грозная. Это автоматического и ручного, значит, системами был обеспечен автоматического и ручного управления, автоматической ориентации на Солнце, ручной ориентации на Землю, жизнеобеспечение системы рассчитано на поддержание внутренней атмосферы, близкой к своим параметрам, к земным, в течение 10 суток. Командно-логическое управление, электропитание, терморегулирование и приземление. Для обеспечения задач по работе человека в космическом пространстве корабль снабжался автономной и радиотелеметрической аппаратурой для контроля и регистрации параметров, характеризующихся состояние космонавта, конструкции и систем, ультраволновой и коротковолновой аппаратуры для двухсторонней радиотелефонной связи космонавта с Землей, с космос-Земля, с наземными станциями, командной радиолинии, программно-временным устройством, телевизионной системы с двумя передающими камерами для наблюдения за космонавтом с Земли, радиосистемой контроля параметров орбиты и пеленгации корабля и тормозных двигателей, установленных на корабле. Вот такой вот простецкий спутничек, с какой вот уже с таким аппаратурой стоит. Значит, сама масса космического корабля вместе с третьей ступенью ракеты составляла 6,17 тонны, а длина в связке с блоком управления 7,35 метра. Вот такой вот аппарат был. Я у АТРЭТ, немного в космосе, Владимир. Сама аппаратура в рекламе «Восток» была выполнена как можно более простой и сделана. Маневр возвращения обычно отрабатывался по автоматической системе и по автоматической команде, передающей по радио Земли. С целью горизонтальной ориентации корабля использовались инфракрасные датчики. Это 57-й год, уже инфракрасные датчики. Выравнивая космического корабля вдоль оси орбиты, выполнялось при помощи звездных датчиков и солнечных датчиков ориентации. Вот уже 57-й, значит, звездные, солнечные и инфракрасные. В случае отказа автоматических систем космонавт мог перейти на ручное управление, установленное на борту корабля. Он был, значит, был сделан внизу, на полу кабины. Значит, на иллюминаторе размещалась такая кольцевая зеркальная зона, и на специальном матовом экране были нанесены стрелочки такие, указывающие направление смещения земной поверхности. В общем, когда космический корабль был правильно сориентирован относительно горизонта, все 8 визиров зеркальной зоны освещались Солнцем. Соответственно, это правильное положение космического аппарата. Вот. А наблюдение земной поверхности через центральную часть экрана позволяло определить направление полета. Просто и... Но внизу. Диаметрия это немного космоса, Владимир. Значит, решить, когда следует начинать маневр возвращения, космонавту помог прибор «Глобус». Такой небольшой глобус на картинке, если вы посмотрите, есть пульт управления космического корабля, вот этот там такой нарисован, глобус стоит, вот он как раз и помогал узнать маневр вращения корабля. Вот этот механизм был часовым механизмом, который показывал текущее положение корабля над землей. Зная исходную точку положения, можно было с относительной точностью определить место предстоящей посадки. Он крутился, и, соответственно, видно было, куда садиться. Вот эта ручная система могла использовать только на освещенной части орбиты, а в темное время нет. Ночью Земля невозможно было наблюдение, а вот автоматическая система ориентации была сделана таким образом, что можно было работать и ночью. Вот такая вот, опять же, скромная аппаратура. У Атриэтэй Новокосов, Владимир. Теперь по связи. С космонавтом устанавливалась и поддерживалась двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляла 9,019 МГц. И 20,006 тысяч мегагерц. А в диапазоне ультракоротковолновых волн вот эта частота, которая до сих пор, это 143,625 мегагерц, вот которая у нас сейчас ходит в любом нашем трансивере. Значит, если кому будет интересно, в музее космонавтики на проспекте Мира, вот где вот эта ракета стоит, когда вы зайдете, да, будете ходить по залу. Если пойдете по левому залу, по левой стороне, в углу, вправо, их, конечно, не перенесли. Вот там лежит такой, значит, листочек, и на ней написано, что частота 143,625 присвоена для осуществления радиосвязи. Так что до сих пор она у нас считается вот для переговоров космического корабля, ну, может быть, не сколько современно, но она существует и работает. Так что вот 143-625, это вот 57-й год. Вот, с помощью радиотелеметрической и телевизионных систем производилось наблюдение за состоянием космонавта во время полета. Вот, что еще? Значит, первый полет, естественно, проходил в автоматическом режиме, при котором космонавт был как бы, в общем, пассажиром корабля. Но, тем не менее, в любой момент он мог переключить корабль на ручное управление. Я у Атриэтэй, немного в космосе, Владимир. Советские психологи, не знаю, соответственно, как будет себя вести человек при длительном воздействии невесомости, допускали, что космонавт может потерять над собой контроль и захочет вести корабль вручную. Ну, в общем, поэтому цифровой код, позволяющий отключить автоматический режим в специальном таком запечатанном конвертике, ну, подразумевалось, что правильно прочитать и ввести эту команду космонавт мог, только будучи невменяемым. Но, однако, перед полетом Юрий Алексеевич Гагарин этот код сказали, так что он знал без этого. Но ведь все произошло хорошо, и поэтому все опасения специалистов Прошлось все хорошо, без волнений. Ну, волнение было, конечно, но все прошло нормально. Теперь ракета-носитель «Восток». Значит, сама система проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели третьей ступени. И выключение двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма, ну, таймер по-простому. Но корабль уже поднялся на орбиту, и поэтому от штатной высоты оказался на 100 километров выше расчетной. Вот в случае отказа тормозного двигателя, сход с такой орбиты с помощью аэродинамического торможения мог занять по разным отсчетам от 20 до 50 дней. А вот сухпай у него было намного меньше. Вот спуск происходил, так называемый тогда, это по баллистической траектории, как и у остальных космических аппаратов серии «Восток» и потом же «Восток». Ну, что это такое? Это 8-10 кратных перегрузки, хотя Юрий Алексеевич Гагарин был готов, и тогдашние космонавты готовились, намного было нагрузка тренировочная больше, чем теперь, поэтому вот эти перегрузки космонавт, в общем, пережил. А сложнее было пережить само психологическую нагрузку, потому что температура снаружи при спуске достигала примерно от 3 до 5 тысяч градусов плазма, а сама кабина начала просто потрескивать. Ну, первый человек, это нигде ничто не было видно, поэтому вот психологию нужно было себе тоже победить. На высоте 7 тысяч километров, соответственно, в плановом полете Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютных раздельно, кресло в отдельности, космонавт другое. В общем, по такой же схеме проходила посадки остальных кораблей тогдашней серии «Восток». Их было 5 сделано, вот 5 космических кораблей системы «Восток» также отделялись. Кресло отдельно, космонавт отдельно на парашюте. И после катапультирования и отсоединения аппараты, значит, космонавт опускался в герметичном скафандре, но во время спуска у него не сработал, не сразу открылся клапан, через который должен был поступать наружный воздух. Так что, в общем-то, если бы он не сработал, Гагарин мог задохнуться. Но клапан, слава богу, сработал, но поздно. Ну, чуть позже. И из-за сбоя вот в системе торможения, значит, Гагарин приземлился не в западном, не в заднем районе, а в Саратовской области, это 26 километров около Энгельса. И то не так далеко. Ну вот, пожалуйста, его полет. Теперь немножко кратно, какие были модификации самого «Востока». Значит, первый, соответственно, «Восток-1» — это 1К. Это корабль-прототип. Он использовался для проверки основных систем и отработки элементов конструкции. Затем шел «Восток-2» или «Восток-2К». Это корабль, также прототип. Использовался в качестве спутника. В дальнейшем получил название, значит, для работы радиосвязи. И «Восток-3-3К», так называемый. Это пилотируемый космический аппарат. Вот такие были сделаны дублирующие аппараты для того, чтобы можно было подготовить основной космический аппарат для полетов. Это вот по «Востоку-1». Ну, я повторюсь, впоследствии аппараты были доделаны, переделаны, и уже космические полеты уже не так были такие, уже наработка была. Здесь Юрий Алексеевич Гагарин сделал один виток, он, соответственно, не ел. Затем уже полеты шли космонавтов. Это была первая проба космической пищи. Затем была продолжительность полета в течение суток, потом трое суток, как ученые смотрели, как будет действовать на космонавта невесомость. Первые дни, конечно, первые полеты были очень тяжелые, системы тренировок, системы организма никто не знал, и поэтому невозможно было, как сделать космонавту, ну, полегче. Привыкание к космосу происходило быстро, а вот при возвращении на орбиту на Землю происходило довольно-таки тяжеловато. Но вы в курсе, что если на человека на Земле, у нас примерно по 20 тонн воздуха над нами давит. Ну, примерно. В разной литературе пишут разные. Значит, где-то 18 пишут, где-то 20 пишут. Но Если взять, там есть такая, такая формула, есть простецкая, значит, заключается в том, что просто по этой форме рассчитывается полностью человек, сколько он в себе метров, километров он имеет, и, соответственно, умножается там на число. Ну, если не брать их формулу, получается не более 20 тонн. Ну, вот считается, что человек, побывший там, приезжает на Землю и тут же попадает в такой вот резкий перепад. Было очень тяжело впоследствии. Ну, космонавтам ученые стали присматриваться, и, соответственно, вот наши первые орбитальные станции «Салют-6», «Салют-7», затем станция «Мир», это наша основная станция, уже космонавты, пребывающие на орбите, на станции «Мир», в частности, уже применялись снаряды, так спортивные, будем считать, снаряды, для того, чтобы себе как-то поддержать форму. Ну, поначалу и до сих пор первая проблема – это опорно-двигательная система. Второе – это глаза. К сожалению, пока наука не может допустить, чтобы вот, ну, безболезненный человек очень после 6 месяцев полета очень здорово глаза воспринимаются. Это, поэтому вот для того, чтобы космонавту, побывавшему там, у нас по 3 месяца летает, а то и по полгода летает, чтобы возвратиться на Землю, нужно, они за месяц, примерно за 2 месяца, более интенсивно занимаются физической подготовкой для того, чтобы спуститься на Землю. Повторюсь, это очень сложно. Не, не сложно, а человек очень чувствительность. Ну, еще раз повторяю, что там и что здесь. Это велотренажер, это дорожка и так далее, и так далее. Ну, опять же, можно посмотреть в интернете, есть много фильмов, в Ютубе, если зайти, есть фильм, американский фильм, показывающий, как там одна из астронавток, американка, значит, по всем модулям космического корабля. Ну, она там в МКСе, конечно, ну, в общем-то, без разницы. Это вот такие полеты. Я у отряда немного о космосе, Владимир. Ну, что еще? Значит, по поводу, вот я вам сказал, что баллистическая орбита была, ну, первоначально, это вот довольно-таки это тяжелый спуск. Но если смотреть по траектории, ну, представьте, что такое баллистическая орбита. Это вот если вы камушек кидаете, сначала он летит вверх, потом, значит, он делает такой бугорочек и падает. Вот тоже такая система. Значит, но это мы с вами камень кидаем, а вот космический аппарат все равно нужно было сделать таким образом, чтобы космический корабль нужно было сделать, повернуть таким положением, чтобы именно он попал и сходил с орбиты по баллистической траектории. Ни больше, ни меньше. Невозможно. Больше это будет плохо, меньше то же самое. Ну, соответственно, сейчас у нас уже корабли, спускаем аппараты другого типа. Уже спуск не происходит не по баллистической траектории, это уже, будем считать, каменный век. А космический аппарат заходит в плотные слои атмосферы. Значит, у него, ну, если конструктивно, я как-то рассказываю, но повторюсь еще раз, что такое вот сейчас современный аппарат. Ну, представьте грушу. Соответственно, нижняя часть толще, верхняя часть тоньше. Вот этой груши, если возьмете и чуть-чуть, значит, ее сделать маленький уголочек. Вот нижнюю часть повернете вверх. Вот он таким, значит, вот ходом и ходит вниз. Соответственно, нижняя часть у него, нижней части больше происходит, температура в верхней поменьше. А если опять в интернете посмотреть, можно увидеть обычно, что когда приземляется, увидеть, что у него вот эта вот нижняя часть черная, горит очень здорово. Почему корабль так сделан? Значит, соответственно, конструкция своего спускаемого аппарата, она сейчас сделана таким образом, чтобы у нее одна часть потолще, другая часть поменьше. И, соответственно, заходя вот именно под таким углом, меньше нагрузки будет на космонавта. Ну, как говорят космонавты, что хоть она и мягкая посадка, но, в общем-то, об землю вообще прикладывается очень хорошо. Но все равно мягкая, потому что космонавт, ну, ждет этого момента, когда он приземлится. Поэтому хоть и жестко, но мягкая посадка. Американцы, повторюсь, они сажают на воду или в воду. Потому как у них вся территория, большая территория находится водичка, у нас, соответственно, меньше. Ну, поэтому можно было бы, но территория слишком большая. Изначально готовилась вот такая система по то, что мы сажаем космонавтов на Землю. Ну, вот за все время были, конечно, несчастные случаи, но как правило, все это заканчивается очень хорошо. Сама тормозная система срабатывает корректно. Ну, примерно система торможения очень простая. Значит, после вхождения в плотный слой атмосферы срабатывает тормозная система. Вытяжной парашют вытаскивает основное полотно. Раскрывается, значит, парашют. Как только он появился, значит, уже в атмосфере, значит, начинает сразу срабатывать перелингатор. на определенной частоте и начинает пикать. Соответственно, группа, которая примерно знает точку посадки космического корабля, он, значит, визуально смотрит, где он находится, и, соответственно, маячок уже начинает работать. Все, после этого момента, до момента приземления маяк работает. Значит, парашютная система сработала, и уже над землей на определенном расстоянии срабатывает так называемая такая система торможения, так как двигатели, они еще чуть-чуть ее поддержат. Ну, все равно масса большая, ударяется в землю, ну, мягкая посадка. Вот примерно такое вот положение космического аппарата. Ну, космонавт видит в иллюминатор, конечно, вот эту горящую плазму, ну, кому как, но все, в общем-то, наверное, нравится. Ну, не нравится, а плазма горит. Ну, приземляется, это уже хорошо. Я у отряда «Энлога» космоса, Владимир. Ну что, все у нас так, что еще, значит, и... Да, значит, это вот по первому космосу. Ну, впоследствии система космических кораблей и конструкция спускаемых аппаратов была модернизирована. В данный момент наш космический аппарат, когда вы видите, у нас она, так называемому, сделана системой САС. Это современная система. Это система автоматического спасения космического аппарата и вот этого, где находятся космонавты. Очень интересная штука. Была сделана еще в 60-х годах. Система свое дело делает. После введения вот этой системы ни одного трагического случая не было. Ну, примерно система такая, значит, ракета-носитель, система САС. Ну, вы наверху обычно видите такая, значит, вверху такая, ну, как труба, обычно, и такие у нее двигатели стоят, два ряда двигателей, значит, 24 и 12 двигателей, соответственно, одни маршевые, другие коррекционные двигатели стоят специально. Эти двигатели, они не жидкостные двигатели, как у нас при стартовом двигателе системы ракеты, а твердотопливные. Значит, система срабатывания очень простая. Значит, ракета стоит на столе на стартовом. Соответственно, значит, если... Ну, ветер, естественно, на Байконуре дует хорошо. Значит, поэтому система рассчитана таким способом, что если ракета при ветре будет отклоняться более определенного градуса относительно оси, система автоматически сработает, и этот автомат, система САС срабатывает, и где находятся космонавты, эта вся конструкция весит тонну. Вот эта тонна отстреливается от основной космического корабля и поднимается вверх. Соответственно, двигатели срабатывают, ее поднимают вверх и уводят вправо, ну, не вправо, а, в общем, в сторону. Но вот из всех, это 60-х годов, вот по настоящее время было таких случаев мало, но были. Но по ощущениям космонавта, конечно, это стресс очень большой. Считалось в свое время, что при первых сработках, что космонавт не может работать и не может, опять же, войти в отряд космонавта и летать в космос после такого стресса. Но потом, в общем, посчитали, что можно. И был случай, когда после такого старта космонавты летали обратно. Это такая система. Очень хорошо срабатывает. Это первое. Второе, значит, сидит еще оператор внизу. Соответственно, у него экраны. Значит, и у него пульт управления, кнопочки. Значит, то же самое, если он увидит визуально, помимо того, что еще существуют датчики вот это ветровые, увидит, что что-то, какие-то недостатки, он просто нажимает на кнопочки, автомат сработает. Ну, вот такая примерно система. Вот такая система САС. Ну, я потом как-нибудь расскажу уже более подробно. Ну, вот. А тогда вот таких систем САС не было. Все было просто, удобно, но вот первый спутник, уже система, датчики... Звездный датчик, солнечный датчик, это уже конструкция, уже такой современная. Ну, в принципе, работающий простой того же солнечного датчика или звездного датчика, солнечный датчик, соответственно, ориентация на солнце, чтобы всегда он был виден, солнышко, значит, есть что-то в сторону, соответственно, датчик срабатывает, дает команду на исполнительную систему. Звездный датчик тоже самое, очень просто, значит, окошечко, он должен видеть вот этот прорезь этого звездного датчика определенное количество звезд. Ну, предположим, 3. Если он видит 4 или видит 2, соответственно, команда поступает со звездного датчика в исполнительное устройство, соответственно, на тот или иной двигатель. Ну, инфракрасный датчик вам понятно, то же самое. Тоже система такая же. Определенно где, куда, и как только это дело не совмещается, соответственно, на команду исполнительное устройство и космический аппарат работает. Вот примерно так. У меня все по конструкции. Ой, извините, я у отряда «Энлога» в космосе, Владимир. На приеме.
Володь, ну надо полагать, это та самая капсула отстреливается, в которую они возвращаются, да?
Да, вот эта капсула, она отстреливается в тонну возвращаемой капсулы. Сделана. Вот. Вот она такая штучка, вот все это дело отбрасывается. А остальное все остается на месте. Что еще нам сказать? Значит, еще вот в хинохронике вы видите, что наши космонавты, первые космонавты, с таким ящичком ходят. У них ящик такой, и от ящичка вот эта трубочка такая. Вот. Первое время, конечно, было интересно, что за ящик, что там в нем есть. Ящик простой для того, чтобы определенную температуру скафандра внутри космонавта, когда он идет на посадку. Соответственно, он дошел, сел, это дело отсоединили, и, соответственно, это дело все уходит. А так он определенную температуру внутри скафандра поддерживает. Ну, раньше, видите ли, один был скафандр, сейчас их два. Значит, в одном космонавт поднимается или спускается, во втором скафандре он выходит, так называемую, вне корабельную деятельность. Тогда был один. Ну, тоже красный, красивый, удобный и, значит, очень, очень здоровский. Ну, соответственно, конструкция скафандра легкая должна быть, удобная, меньше каких-то неудобств. Если нужно, ну, руками, ногами. Наша конструкция скафандров, конечно, отличается от американских. У американцев своя система, у нас своя. У нас поудобнее космонавт, теперешних современных космонавт. Но, предположим, если нужно ему одеть скафандр для выхода в космическое пространство, одевается сам. Ему не нужен помощник. У американцев нет, ему приходит второй. Ну, там не космонавт, он астронавт, но неважно. Должен помощник наш, нет, космонавт заходит с тыльной стороны, закрывает за собой дверку, как в холодильнике. Он готов. Как-нибудь расскажу, что это такое за система для вот космонавтов, для что себя представляет скафандр для полетов и для выхода в космос. Что еще? Ну, в свое время был у нас такой маленький пробел, когда, в общем-то, посчитали, что космонавты могут стартовать без скафандров. Ну, в общем, что привело к трагическим последствиям. После этой гибели троих космонавтов наших было запрещено, и до сих пор космонавт поднимается, повторюсь, в скафандре наверх, в скафандре вниз. Вне корабельной деятельности свое. Ну, вот, чуть-чуть вот, поэтому до сих пор, и вот после этого полета, ну, посчитали, что, в общем-то, надежно, но вот, как по закону подлости, получилась вот эта катастрофа. Поэтому только в скафандрах. Вот. Ну, что еще интересного? Ну, по конструкции я вам уже сказал, значит, ну, соответственно, картинка была в черно-белом варианте, естественно, цветного еще не было, круглосуточный полет, кстати, впоследствии то же самое за космонавтами, работающими на орбите, также работала станция круглосуточно, можно было вести переговоры, наши первые переговоры, чтобы можно было вести круглосуточно, соответственно, было запущено 2 геостационарных спутника, и плюс еще помогали наземные станции, НИПы так называемые, значит, от восточных рубежей и до Тихого океана направо. Соответственно, были сделаны корабли и так далее, и так далее. В общем, система была очень мощная. Космонавт мог работать. Ну, сейчас все по-другому, но сейчас у нас Международная космическая станция. Круглосуточно также ведется наблюдение за космонавтами-астронавтами. В них используется несколько американских спутников, называется ТДРС. Это спутники также стоят на геостационарной орбите, их там 3, если мне память не изменяет, 10 и 11, то ли 9, 10, 11, то ли... 9, 10, 11. Вот 3 спутника, через которые происходят ретрансляторы. Значит, МКС, ТДРС, ТДРС внизу. Вот. Ну вот, такая система. Вот. Ну, впоследствии, что-нибудь может когда-нибудь и новое. Это вот по современности. Ну, наверное, все. Я у отряда ТН приеме.
Володь, наши памперсы применяют, нет?
А вы у них спросите, применяют или нет.
Ну ты же должен знать.
Всем им памперсы. Если у нас сейчас самая быстрая стыковка происходит с момента старта до момента вот этого вот вход в Международную космическую станцию. А тогда терпи, казак.
Это я в курсе. Через 2-4 часа наш уже могут пристыковаться. Я в курсе, но все-таки вопрос. Да или нет?
Ну, если я скажу «да», это будет «да», если «нет», так «нет».
Короче, мудришь, ни «да», ни «нет».
Да. Ну ладно, это не столь интересно. Еще какой-нибудь вопрос. Про памперсы как-нибудь в следующий раз.
А вот по поводу регенерации углекислого газа в кислород, вот у первой космонавта, там какая была система регенерации, прием?
Простейшая система регенерации, не такая современная, как сейчас, но, в общем-то, худо-бедно она была. Классическая формула такая же, значит, автомат, ну, цикличная работа, соответственно, выделение, ну, мы же все воздухом дышим, это американский кислород, чисто не дышали. Соответственно, при том, что если углекислого газа состоит больше, ну, было так, воздух добавляется, клапан открывается, это все наружу уходит. То есть система была не такая, как современная, но теоретически такая же она и была. И потом тогда немножко было проще, потому что полеты-то были короче на время.
Понятно. Просто вот к разговору о том, что если там, допустим, ну, задерживается, мог быть задержан полет на какое-то определенное время, насколько могло хватить этих вот патронов, прием?
Ну, я вам повторяю, что так как если про Восток-1 появился еще Гагарин, то все, что штатное было, он сам бы не выжил. 100 километров выше, и пока спускали, было месяц. Там ему сроки были намного меньше. И сухпай, который лежал под сиденьем, был тоже рассчитан на меньшее количество. Если все не сработало нештатно, его бы спускали намного дольше.
Понял, спасибо.
По-простому он просто вздохнулся бы. Вот. Сейчас система та же, вот и скафандры такая же система. Простая обыкновенная, но рассказывать механизм не буду, просто так, значит. Воздух, определенное давление, определенная температура. Если у вас, значит, СО2 больше, соответственно, там же в скафандре циклическое дело, попадая в систему регенерации, добавляется, соответственно, опять добавляется воздух. Если на космическом корабле, там попроще сделано. Соответственно, воздух тоже привозят. И воду привозят чистенькую попить. Если в свое время пытались сделать специальные системы, была сделана, до сих пор существует это. Все, что плохая вода, регенерация превращала в чистую, это моча, это пот, выделяемый космонавтом, все это дело собирается в специальную систему, система регенерации срабатывает, дает себе, соответственно, водичку. Кстати, я вот рассказывал интересный случай, очень достоверный, в свое время, когда это было где-то в 62-м году, значит, Сергей Павлович приехал в один из институтов, значит, ему говорит, Сергей Павлович, вот, а он приехал к Скелышам. Он говорит, ну вот мы тут вот сделали, вот водичка, которая вот от регенерации предложили Келдышу. Ну, Келдыш так немножко интеллигентный, говорит, я не буду. А Сергей Павлович выпил, сказал, все хорошо. Ну вот, так что до сих пор у нас система этой регенерации работала лучше, чем американцы. Время американцы до сих пор сделать свой туалет по найманам не могут, еще до туалет. Ну, а по воде, повторюсь, значит, если вода добавляется туда, а воздух, повторюсь, делается так. Если вот космонавт находится в орбитальном в модуле, значит, если состав СО2 будет больше, соответственно, механизм срабатывает, есть такая система жизнеобеспечения космонавта, соответственно, добавляется чистый воздух, добавляется туда, а, соответственно, газ, он выходит через обратный клапан наружу. Вот примерно такая система. Это, ну, так, без схемотехники просто, например. Спрашивал, приняли?
Да, понял, спасибо.
Ну вот, ну, все, наверное. Ну, что еще? Повторюсь, современная система жизнеобеспечения, контроль воздуха, температуры, давления, значит, противопожарная защита и так далее, и так далее. В общем-то, система очень интересная, сложная, работает очень хорошо. Воздух, если будет пахнуть не тем, что нужно, соответственно, все это чуется, все это смотрится, все это видно. Значит, система вентиляции работает таким образом, чтобы вот, да, по поводу системы вентиляции, вот в космических кораблях, когда, ну, в частности, МИР, это самая такая наша, самая такая современная конструкция космического корабля, ну, вот, ну, и даже салют-6 или салют-7. Значит, для того, чтобы все это работало и комфортно было космонавту работать, представьте, что нужно было рассчитать вот в определенном объеме, нужно было поставить определенную аппаратуру, которую знаете, в определенном порядке, в определенной последовательности. И вот это все должно было обдуваться. Сколько-то вентиляторов с каким-то определенным потоком выделения воздуха и в определенном порядке должен был куда-то дуть. Все это, конечно, сейчас это просто, а тогда это было довольно сложно. То есть, куда поставить вентилятор, какой он должен размер, какой он должен мощности быть. Ну, считая того, что какие-либо лопасти, вращение, с какими оборотами будет, ну, соответственно, чтобы он был поменьше шумности и так далее, и так далее. Ну, а аппаратуру, представьте, нужно было куда-то повесить, вся аппаратура стоит, значит, на стенках космического корабля, и нужно было тоже рассчитать, под какое расстояние будет от аппаратуры от стенки, чтобы можно было не больше, не меньше, и чтобы во время полета космонавта вот этот поток воздуха должен был вентилироваться, и плюс еще аппаратура должна была каким-то образом еще остывать. Ну, вот примерно такая система вот, жизнеобеспечения. Она довольно-таки интересная, как-нибудь, если будет время, попробуем рассказать. И по своим конструктивным решениям, и по своей задаче, то, что они выполняют. Ну, повторюсь, сейчас же попроще, все-таки в какой-то определенный момент мы можем с Земли привести воздух, воду и, в общем-то, и продукт питания. Вот когда дальше полетим, будет уже сложнее. Туда уже никто не привезет. Я у отряда Т, например.
Володь, вопрос можно?
Да, пожалуйста.
А как ты думаешь, сколько надо маску, Алану, тонн памперсов, чтобы долететь до Марса?
Не знаю, сколько. Это вот надо к нашим разработчикам, чтобы они посчитали, сколько человек будет ходить в туалет, вот и сколько он будет, значит, соответственно, сколько ему нужно брать туда. А уж сколько на Марсе он будет в туалет ходить, я пока не знаю на приеме.
Да нашим-то чего рассчитывать? Я про памперсы говорю, сколько они будут с собой брать тонн?
Не знаю, это к американцам, они в памперсах летают.
Вот поэтому они и не были на Луне, засранцы.
В свое время японские, когда японец летал, значит, у него была, значит, одежда, сделана специальным материалом, он долго на нее не снимал, потому что космонавт, в общем, гигиена должна очень-очень соблюдаться. Но нет там такой бани, как у нас, нет такой воды из-под крана, там попроще немножечко, хотя пытались, значит, вот на станции МИР что-то подобие баньки сделать. Попытка была наша, повторюсь, что кроме нас ничего не делал. Ну а если уж по-современному, ну что такое, что такое умыться? Умыться — это обыкновенная вот салфетка большая, она влажная. Вот помылся, вытерся, побрился, вытерся. Вот что такое умывание. Вот. А в туалет, соответственно, бежим туда. Если приспичит вот, на уши, что дальше будет, я уже не в курсе. Что, куда и как. Вот. Ну а уж были там у американцев памперсы, это вопрос к ним, к первоисточнику.
Не, ну они же по 7 штук запускать пытались, и запускали там по 3, по 5, в том числе и женщины, а женщины это вообще, к бабке не ходи, это гигиена прежде всего, но дураку ясно.
Ну, это к ним все. У них свои расчеты, поэтому можно почитать, где-нибудь в интернете найти, почитать, сколько надо было, когда они летали. Я, честно говоря, не читал, вот сколько они там нужно было. Вот. Но если верить тому, что они летали там, по-моему, 12 суток, что ли, ну вот на 12 сутках у них якобы что-то было. Потому что в туалет они точно не ходили.
Ага, вот поэтому-то Королев и сказал. По-матерному. Это 100%. Относительно. Не буду говорить, кого.
Ну, тогдашняя космонавтика все-таки была не такой, как сейчас. Наработок было мало. Повторюсь, все, что мы делали тогда, это было впервые. Все нагрузки, все испытания, проводившиеся на Земле теми людьми, которые шли, работали и проводили те же физические нагрузки до полета космонавтов, любого. Это были наземные, те же, будем считать, космонавты, которые не летали. Вот на них все это делалось. Они там, на них испытывали и тепло, и холод, и барокамеры, и лежачем состоянии по месяцу, на одном и том же месте, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, их осталось сейчас живых только двое. Поэтому система подхода вот тогда была довольно-таки жестче, нежели теперь. Повторюсь, не было наработок. Что, как подействует, это потом постепенно уже. Наша космонавтика тем и хороша, и тем она и зависит от других, неважно. Китайцы сейчас летают, американцы. Ни у китайцев, ни у американцев этого никогда не было. Все это шло за счет Советского Союза, потом России. Наработки все эти. Поэтому, ну, может быть, какие-то дозы. Но вот, в частности, если брать питьевую воду, у нас разные, значит, потребление воды у нас свое, американцы считают, у них тут столько. Наш, предположим, пьет 2 с копейками литров, он берет 3, примерно. Ну и так далее, и так далее. Рацион питания другой. Но это уже... А тогда, ну не знаю, что делать. Какие нагрузки, какой должно быть вот... Сколько человек выдержит нагрузку, какую. Поэтому по максимуму. А какая максимум? Тот уже максимум не знал. Значит, примерно прикинь, давайте вот так. Вот, поэтому... Я представляю, и генерального конструктора, и разработчиков, когда что-то не получается, довольно-таки это, а время идет, нужно делать, а в ум ничего не приходит. Поэтому, естественно, человек волнуется. Его не получается, он расстраивается. Это нормальное явление, например. Так, ну у меня все, уважаемые радиолюбители. Если вопросов нет, тогда, наверное, до среды, до следующей. Я у отряда Т. Квадратный стол, рубрика немного о космосе, но вот сегодня по спутнику PS-1, Востоку R-7 нашей ракетки и Востоку космическому кораблю. В честь 12 апреля, 60 лет, первый запуск космического аппарата. Шумах не принял. Еще раз, пожалуйста. А, вы сказали 73? Хорошо. 73, удачи, до свидания. Вопросов еще раз нет. Спасибо всем. Здесь его А3АТ, Владимир, Юго-Восток. Крест локатор КО-85 Жук-Щука. Для информации, антенна X510, двухдиапазонная, длина 5,2 метра, точка подвеса 50 метров, точка запитки, кабель 8ДФБ 76 метров. Аппарат сейчас работает, самый крутой аппарат в мире, называется VT-3000M, полуторадиапазонный аппарат, ЧМ, сейчас порядка 25 ватт. Вот такая аппаратура. Наверное, все. Всех благ, не болейте, самое главное. Думаю, встретимся в эфире. В среду, будем надеяться, будет продолжение. Ну, тему постараюсь что-нибудь найти. Из серии уже, наверное, современных, ну, можно, конечно, еще и в историю спуститься там, и интересно и по Востоку, и по Восходу, и по станции МИР, и так далее, и так далее. Особенно станция МИР. Это уникальный аппарат, это как Т-34. Что танк, самый большой, самый лучший в мире, который, в общем, создал конструктор Кошкин. Причем самая интересная конструкция заключалась в том, Т-34, что мало того, что он был еще дизельный двигатель, применялся первый жизненный двигатель. У немцев не было. А самое интересное, что данный танк, вернее, данная конструкция самого танка, можно было заменить 76-миллиметровую пушку на 84-миллиметровую пушку. Вы видите, что у нас в фильмах показывают длины пушки. Это уже старый танк, вернее, более новейший, назывался Т-34-85. Вот. Поэтому без переделки компоновки. То бишь ставилась другая башня с более мощной пушкой. Вот то же самое, что и станция МИР. Конструкция, я постараюсь вам как-то рассказать, уникальная вещь, что не узел, это новшество. Что не узел, это новшество. То есть все, что там было сделано, не делал никто никогда в мире. Начиная от соединения трубопроводов, система вентиляции, система охлаждения солнечных батарей и так далее. Система аккумулятора стояли запасные, система солнечных батарей, система связи и так далее, и так далее. На мире это было просто уникально. Такое нет. То есть все это делалось советскими учеными, начиная от конструктора и кончая последним токарем дяди Васей, который точил, вытащивал, нарезал резьбу и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта конструкция была феноменальной. Повторюсь, такого в мире больше нигде. Ни у американцев, ни у других стран мира, в частности. Ни Китая, ни Индии, которая, в общем-то, неплохо тоже с сам начинает потихонечку индийские делать. Ну, Европейское Содружество. Хотя у европейцев есть хорошие космические аппараты, которые выводятся на орбиту. У французов есть неплохой аппарат, ну, у японцев грузовик. Все. Всех благ еще раз. До свидания. 73 до следующего. Это у нас будет 12.39, 14 число. 20 часов 30 минут. Частота 145-375 здесь. Всех благ. Еще раз не болейте. И до будущих встреч в эфире. Здесь у А3Т. Владимир, до свидания.